Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин обещает России честные выборы. Почему независимые эксперты сообщают об использовании административного ресурса в пользу премьер-министра России почти во всех регионах страны? Митт Ромни одержал победу на первичных выборах во Флориде. В какой степени это повышает шансы Ромни стать кандидатом в президенты США от республиканской партии? Власти Киева отказались принимать от Москвы в подарок памятник Петру Столыпину. Уместен ли в столице независимой Украины монумент премьер-министру Российской империи? Такие вопросы поставила перед нами среда, 1 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, баллотирующийся на пост президента страны, не исключил возможность проведения второго тура на выборах. Путин встречался с молодыми юристами, которые планируют стать наблюдателями на выборах. По заявлению Путина, он готов к тому, что второй тур неизбежно будет связан с продолжением определенной борьбы и известной дестабилизации политической ситуации. Это цитата. «Но ничего здесь страшного нет», — заметил Путин, добавив, что не стал бы выставлять свою кандидатуру, если бы не рассчитывал на победу. Общественная палата России сегодня открыла специальный телефон для сообщений о случаях принуждения учителей участвовать в митинге в поддержку премьер-министра Владимира Путина. Ранее Департамент образования Москвы опроверг информацию о давлении на педагогов. Мы подробно рассказывали об этом во вчерашнем выпуске программы «Время свободы». Митинг в поддержку Путина, баллотирующегося на пост президента, пройдет в Москве 4 февраля одновременно с оппозиционной акцией «За честные выборы». Хроника некоторых моментов предвыборной кампании. В материале корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева.
Владимир Путин посетил Тамбов. О своих впечатлениях от визита премьера и кандидата в президенты «Радио Свобода» рассказал фотограф и блогер Роман Канин.
В течение вот последних двух недель творилось нечто невообразимое в городе Тамбове. Все дороги практически очистили от снега. Особенно по маршруту следования кортежа. Я наблюдал за форсированным строительством горнолыжной трассы на окраине города. Фактически там, в течение недели в круглосуточном режиме привозилась земля, посыпался склон, ставились лестницы. Предполагалось, наверное, что господин Путин скатится сам, но наших чиновников подвела погода и снега не было. Снег привозился из леса, ставились новые фонарные столбы, минус 20 клался новый асфальт, перекрашивались школы рядышком с горнолыжным спуском. Была встреча с жителями ближайших домов, я так понимаю, которые тоже прошли предварительную подготовку. Пытаясь подойти, был остановлен сотрудником штатским, который очень вежливо объяснил, что снимать ничего не надо, подходить не надо, и, пожалуйста, проведите свой досуг в другом месте. Видел очень много машин в Тамбове, где на заднем стекле были достаточно интересные надписи, в том числе и против Путина. Сотрудники ГИБДД останавливали такие машины и заставляли сбирать эти там, листовки, наклейки. Если днем, допустим, невозможно было проехать по городу, там, забрать ребенка, отвезти жену в больницу, попасть домой, меня практически развернули возле моего дома и заставили объезжать там, через 4 портала. Вечером я получил все удовольствие от проезда по центральной улице на все мигающие зеленые светофоры, потому что следом через 5 минут ехал кортеж на какой-то еще один объект, либо в аэропорт.
28 января в Екатеринбурге прошел митинг в поддержку Владимира Путина, на который электричками и автобусами свозились рабочие с уральских заводов, а организацией акции занималась администрация предприятий. Есть признаки того, что уральский почин штаб Путина хочет распространить на всю страну. О том, что происходит в Рязани, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Сафонова.
В Брянске в субботу на территории старого аэропорта пройдет политический праздник «Нам есть что терять». К месту его проведения можно будет доехать на бесплатных автобусах. Об этом официально сообщает пресс-служба региональной администрации. Акция состоится по инициативе общественных организаций и промышленных предприятий. Фирма «Царь Мясо» в письме-призыве дает руководителям следующие инструкции. Просим вас обязательно иметь лозунги в поддержку президента Российской Федерации, а также его инициатив по поддержке и развитию вашей отрасли. Чтобы оппоненты убедились, что Владимира Владимировича Путина поддерживают не чиновники, а вся Россия, возьмите с собой атрибутику вашего предприятия – флаг, эмблему. А вот брянская оппозиция присоединиться на законных основаниях всероссийской акции за честные выборы не сможет. В ее проведении отказали местные власти, говорит пресс-секретарь главы городской администрации Константин Косаминский.
Во-первых, не отказано, уведомление не было принято, поскольку организатор не соблюл сроки. То есть он подал 26 числа на 4, как положено по закону, не менее 10 дней, никак не получилось.
Депутат Брянской областной думы, правозащитник Людмила Комогорцева считает.
Административный ресурс как использовали, так и сейчас используют, так и будут использовать. Что касается запретов на митинги, шествия и демонстрации. Считаю, что таковых запретов быть не должно, а просто по надуманным причинам отказывать, я считаю, что эта власть не красит, уменьшает ее рейтинг.
Официально акция «Нам есть что терять» объявлена как праздник. Планируется, что народ будет петь и танцевать при температуре минус 14, как обещают синоптики.
Из Рязани сообщала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Сафонова. Создавая видимость народной поддержки, власть не забывает и об оппозиции. Вот что пишет в своем блоге сотрудница одной из дочерних компаний РАО ЕС.
Сегодня в нашей компании объявили прямым текстом, что абсолютно все сотрудники, если они не в отпуске и не болеют, а также исключение составляют беременные женщины, прийти 4 февраля 2012 года в офис, откуда централизованно на теплых автобусах всех везут на Болотную. Сотрудники нашей компании в количестве чуть более сотни человек – это массовка. Основной костяк, около еще сотни с лишним человек, будут составлять сотрудники различных охранных агентств из бывших сотрудников ФСБ, которые возьмут с собой плакаты и будут открыто выступать за Путина на оппозиционном митинге. Это самая настоящая провокация. Пришедших будут поощрять премии в размере половины оклада. Смею заметить, что в нашей организации, стопроцентная дочка одной из госкорпораций, у многих оклады немаленькие. Те, кто не согласен, просят письменно написать отказ. Они будут открыто признаны врагами. Точнее, формулировка такая – не из нашей команды. Я не думаю, что такая разнарядка пришла лишь в одну нашу компанию.
Примеры административного давления на организаторов запланированной на 4 февраля протестной акции в регионах приводит секретарь политсовета незарегистрированной партии «Народной свободы» Константин Мерзликин.
В Архангельске до сих пор не согласована акция, несмотря на то, что все сроки рассмотрения прошли. В некоторых других городах, таких как Абакан, Чебоксары, Воронеж, Хабаровск, Нижний Новгород. Были попытки отправить митингующих и протестующих на окраины города, то есть в явно издевательском таком ключе. В Чебоксарах до сих пор нет ясности, разрешат ли шествие, а в Сыктывкаре и Нижнем Новгороде в шествие отказано окончательно, и речь идет о проведении митингов. Несмотря на то, что в Москве, скажем, все-таки в практику уже вошло, и мы идем уже на третью согласованную мирную акцию, до региона эта политическая волна еще не докатилась, и, видимо, так сказать, по-прежнему действует указание максимально снизить возможности протестующих на таких публичных акциях.
Становится известно о новых фактах применения административного ресурса и в столице. Заблокированы счета фонда «Справедливая помощь», который возглавляет один из учредителей Лиги избирателей Елизавета Глинка, доктор Лиза. Это на сайте Лиги избирателей подтвердила сама Елизавета Глинка, отметившая, что такое случилось впервые за время работы организации. Блокирование счетов фонда «Справедливая помощь», которые находятся в трех разных банках, совпало с вступлением доктора Лизы в Лигу избирателей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Совладелец нефтетрейдера «Гунвар» и газовой компании «Новатек» миллиардер Геннадий Тимченко возглавил экономический совет французских и российских предприятий. При этом непубличность бизнесмена, его предполагаемые личные связи с кем бы то ни было не имеют значения, заявил «Радио Свобода» руководитель франко-российской торгово-промышленной палаты. Журналисты связывают успех Геннадия Тимченко в бизнесе с его близким знакомством с Владимиром Путиным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Имя Геннадия Тимченко стало известно в середине 2000-х годов. Журналисты обнаружили, что холдинг «Гунвар», зарегистрированный в Нидерландах, взял на себя функции нефтетрейдера компании «Роснефть». Пресса заподозрила, что успех «Гунвар» связан с близким знакомством совладельца компании Геннадия Тимченко с Владимиром Путиным, который тогда был президентом России. Осенью прошлого года Владимир Путин впервые прокомментировал свое знакомство с бизнесменом. Премьер заявил, что знает Геннадия Тимченко еще со времен его работы в Санкт-Петербурге. Но, подчеркнул Владимир Путин, Тимченко добился успеха в бизнесе самостоятельно. По данным журнала Forbes, за последние 5 лет выручка «Гунвар» выросла более чем в 2 раза, а личное состояние Геннадия Тимченко оценивается в 5,5 миллиардов долларов. 12 декабря прошлого года Геннадий Тимченко был избран председателем экономического совета французских и российских предприятий Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Новый пост бизнесмена не будет формальным, рассказал пресс-секретарь Геннадия Тимченко Антон Куревин.
Геннадий Николаевич, рассмотрев его, принял приглашение, поскольку он искренне разделяет цели и задачи, которые стоят перед палатой по сближению российского и французского бизнеса. У него есть успешный опыт сотрудничества с французскими компаниями, в частности, сотрудничество с «Тоталь» в рамках работы ямальского проекта «Новатэка». В будущем Геннадий Николаевич рассчитывает применить этот опыт в работе совета, и он также планирует принимать активное участие в его деятельности. При его непосредственном участии ведется работа по формированию экспертного совета, который мог бы объединить лучших российских и международных экспертов из различных отраслей промышленности. Деятельность совета будет ориентирована на постоянный мониторинг и анализ деловой активности в России и Франции и поиск эффективных решений, способных усилить интеграцию между деловыми сообществами стран.
На новом посту Геннадий Тимченко будет определять приоритеты работы Совета. Один из них – это работа над имиджем России во Франции, рассказал генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.
Экономический совет был создан в 2010 году. Его цель – собрать в одном консультативном органе представителей крупных предприятий обеих стран, объединенных общими проектами. Геннадий Николаевич Тимченко в качестве совладельца и члена Совета директоров «Новатэка» участвует в одном из главных на сегодня франко-российских проектов – эксплуатации газовых месторождений на полуострове Ямал. Он, конечно, не будет работать ежедневно, но он будет определять вместе с другими членами этого Совета главные приоритеты. Один из них – это обмен мнениями по поводу развития франко-российских отношений, но также работа над имиджем России во Франции и Франции в России.
А как отразится на имидже России во Франции тот факт, что вы пригласили руководить советом человека не очень публичного, которого считают близким Владимиру Путину?
То, что интересовало торгово-промышленную палату, это не столько его публичный или не публичный характер, но сущность проекта, в котором он участвует. Это один из главных франко-российских проектов на сегодня. Торгово-промышленная палата – это не политический институт, и близость того или иного ее представителя к той или другой известной личности не имеет прямого влияния на ход ее дел.
О новой должности Геннадия Тимченко рассуждает журналист-расследователь Владимир Иванидзе.
Как он вообще оказался во Франции? Господин Тимченко и вся его семья, все они граждане Финляндии. Во всяком случае, везде в официальных каких-либо бумагах и документах, которые можно найти во Франции, он везде гражданин Финляндии. Ехал он туда, по-моему, в 91-м году. Из Финляндии он уехал, поскольку у финнов были налоговые претензии к нему. Он оказался в Швейцарии. По мере накопления капитала, так сказать, он приобретал дома, виллы. Сначала в Швейцарии, потом во Франции. Да, конечно, у него опыт трейдера есть. Тем более он начинал в советских условиях еще. Но я не знаю, наверное, у него опыт лоббизма гораздо сильнее, чем опыт трейдера. Я думаю, что прежде всего лоббистские возможности Тимченко имеются в виду, когда его вот французы завлекают теперь какие-то новые совершенно институции между Францией и Россией, чтобы налаженные контракты были многолетние. Не удивлюсь, что в конце этого года мы узнаем, что Тимченко теперь кавалер Ордена Почетного Легиона. Может быть, по сравнению с тем, что было 10 лет назад, это открыть. Просто сейчас все тылы зачищены, все хорошо.
Французский журнал «Nouvelle Observateur» недавно привел мнение неназванного представителя деловых кругов Франции о том, что в России невозможен ни один крупный проект без предварительного согласования с одним из членов клана Путина. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. С кем был бы Борис Ельцин на сегодняшних протестных акциях? Об этом говорим с организаторами митингов начала 90-х Михаилом Шнейдером, Игорем Чубайсом, Александром Музыканским, Глебом Якуниным, Аркадием Мурашовым и активисткой солидарности Анастасией Рыбаченко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера.
О главных международных событиях дня. В штате Флорида на первичном голосовании по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии победил Митт Ромни. Он набрал около 48% голосов избирателей. Его основной соперник, бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, получил 31% голосов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Победа Митта Ромни была очевидна уже вскоре после появления первых результатов. Ромни вернул себе лидерство, которое он уступил Гингричу на праймерис в Южной Каролине 10 дней назад. Согласно свежим опросам, Ромни получил подавляющую поддержку избирателей женщин. У Гингрича небольшое преимущество среди избирателей, считающих себя очень консервативными. Оба претендента идут почти на равных среди сторонников движения чаепития и евангельских христиан. Экзит-полы говорят о том, что республиканских избирателей Флориды волнует не столько степень консерватизма кандидата, сколько его потенциальная способность улучшить экономическую ситуацию в штате, где обвал рынка жилья был особенно чувствителен. Бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум пришел третьим, у него 13% голосов. Замыкает гонку с 7% конгрессмен из Техаса Рон Пол. Флорида – большой штат с разнообразным электоратом. Многие наблюдатели рассматривают состязание республиканцев во Флориде как репетицию общенационального противостояния будущего республиканского кандидата с демократом Бараком Обамой на президентских выборах 6 ноября. Комментируя свою победу во Флориде, Митт Ромни заявил: «Конкуренция на первичных выборах – дело не из легких. Оппоненты из другой партии внимательно следят и утешают себя тем, что наша борьба между собой разобщит и ослабит нас. Но я должен им сказать, что эта борьба, напротив, закаляет нас. И когда мы соберемся здесь, во Флориде, через 7 месяцев на партийный съезд, это будет сплоченная партия с привлекательной политической программой для Америки». Главный оппонент Митта Ромни, Ньют Гингрич, не сомневается, что и после поражения во Флориде у него остаются шансы добиться номинации. «Ромни не сможет завоевать поддержку большинства консерваторов, а я смогу. Меня поддержит большинство делегатов партийного съезда, и я буду объявлен кандидатом в президенты». Гингрич объясняет свой проигрыш во Флориде массированной рекламной кампанией против него, оплаченной предвыборным штабом Митта Ромни. В обращении предвыборного штаба Гингрича к избирателям говорится, что Флорида, направляющая на партийный съезд только 50 делегатов, с практической точки зрения не столь ценна, как родная для Гингрича Джорджия с ее 76 делегатами. Следующие предварительные голосования состоятся 4 февраля в штате Невада.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Митт Ромни считается лидером предвыборной гонки у республиканцев, хотя он проиграл праймерис в двух штатах – Айове и Южной Каролине. Я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Дубинским и Брайаном Уитмаром. Владимир, первый вопрос к вам в Вашингтон. Что говорят американские обозреватели? Насколько важна эта уверенная победа Митта Ромни во Флориде? Означает ли это, что шансы Ньюта Гингрича на выдвижение в качестве кандидата от республиканской партии теперь существенно ниже, чем это принято было считать сутки назад?
Безусловно, это очень важная победа для Митта Ромни. Флорида считается ключевым штатом в гонке за номинацию. Ведь этот штат направит на съезд республиканской партии 50 делегатов. Кстати, этот съезд пройдет в августе именно во Флориде. Ромни ведет себя уже так, как будто номинация у него в кармане. Впрочем, большинство обозревателей согласны с тем, что если до съезда республиканской партии не произойдет ничего экстраординарного, кандидатом будет избран именно он. Его предвыборная кампания очень хорошо отлажена и прекрасно финансируется. Однако, ни один из оставшихся кандидатов не намерен сложить оружие. Все вчера утверждали, что будут вести борьбу до конца, то есть до съезда. Ньют Гингрич так и сказал: битва кандидатов республиканцев продолжится по меньшей мере 6 месяцев. Его сторонники даже вывесили такие плакаты: «Впереди еще 46 штатов». Правда, ведь выборы прошли только в 4 штатах пока. При этом Гингрич как бы предложил двум другим кандидатам, Рону Полу и Рику Санторуму, выйти из борьбы, сказав, что главные баталии развернутся между ним и Ромни. Впереди все-таки еще большая борьба за номинацию.
Брайан, что говорит американская политическая этика на этот счет? Есть ли смысл продолжать борьбу, которая окажется проигранной? В интересах ли это республиканской партии?
Это хороший вопрос, потому что иногда очень длинный сезон в праймери — это делает кандидат гораздо сильнее на выборы, чем он мог было быть. Самый яркий праймери это был Барак Обама 4 года назад. Хиллари остался в гонке до конца почти. Много читал, что она должна выйти. Но результат этого — это что Обама был гораздо сильнее. В 76-м году, например, Джеральд Форд, который был incumbent президент тогда, против Рональд Рейган, это тоже шел до съезда, вот, до конца. И из-за этого этого Форд был гораздо слабее на выборе против Картера. Поэтому это может быть так и так. Это пока неизвестно.
А что вам кажется, есть какая-то сильная контр-игра у Ньюта Гингрича?
Первый должен говорить, что Ромни — это фаворит, безусловно. Скорее всего, я бы сказал, он будет кандидат из Республиканской партии. Но Гингрич ему очень нравится Ромни, и он хочет делать какой-то ущерб против него. Перспектив выиграть номинации нет. Но перспективы получать много делегатий, потому что скоро будет, как мы называем, Super Tuesday. Вот 10 штатов на 6 марта будут голосовать, много из них на юге. Гингрич сам из юг и может повторять историю Южной Каролины и несколько других штатов.
Владимир Дубинский, есть критика, насколько известно, и внутри самой республиканской партии, поскольку основные претенденты на звание кандидатов используют тактику очернения противника. Митт Ромни мало хорошего говорит о Гингриче, Гингрич отвечает ему тоже такой негативной взаимностью. Насколько это соответствует вообще американской практике политической борьбы?
Вы знаете, Андрей, вот эти вот споры не возникают каждый раз, когда в стране проходят выборы. Но я вот что скажу, нравится избирателям это или не нравится, а факт налицо. Негативные кампании, то есть вот это вот обыгрывание в первую очередь не своего положительного образа, а отрицательных качеств конкурентов, прочно вошли в арсенал политики, они это будут использовать. Потому что такого рода кампании оказываются эффективными. И вот в этом году это прекрасно было доказано в штате Айова, где Ньют Гингрич сначала по всем опросам абсолютно лидировал. Лидировал до тех пор, пока Митт Ромни и его сторонники не начали негативную кампанию. Они истратили на рекламные ролики с критикой в адрес Гингрича миллионы долларов. И в результате Гингрич с первого места откатился на далекое четвертое. Это отталкивает, безусловно, избирателей. Это становится предметом сатиры, иногда даже очень остроумной. Но политика по определению, знаете, это борьба за выживание. И из года в год мы убеждаемся, что во имя победы политики готовы идти даже на такие приемы, как очернение соперника.
Брайан Уитмер, вот такой высокий уровень негативной полемики в республиканской партии, он обращает внимание на себя еще и потому, что даже активисты самой этой партии говорят, что это негативное отношение к сопернику может сыграть на руку демократам, что этим может воспользоваться Барак Обама. Насколько это возможно?
Ну, это возможно, но если публика слышала все это негативное о Ромни в ноябре, это уже будет старой новостью. Это произошло с Обамой в прошлый раз. Все негативные рекламы, которые Хиллари Клинтон делал против него, в ноябре это уже был старой новостью, люди не интересовались. Но есть тоже опасность, что демократы могут использовать этого. Очень эффективная реклама для демократов, это бы использовать несколько республиканцев, в том числе Гингрича, говорят негативные вещи о Ромни.
Следующие праймерис 4 февраля в Неваде. Сколько-нибудь заметна эта кампания? Она важна чем-то?
Победа в любом штате очень важна. Поэтому Рон Пол и Рик Санторум, между прочим, не ввели активную кампанию во Флориде, зная о том, что никаких шансов на победу у них там нет. Они тут же поехали в Неваду и другие западные штаты, где предстоят выборы. Невада еще важна потому, что там проживает один из крупных доноров компанию Гингрича, и посмотрим, как ему удастся выступить в штате там, где его поддерживают.
Я бы сказал, что в Неваде есть огромное количество мормоны. 99% уверены, что Ромни выиграет в Неваде.
Демократическая эта кампания когда начнется?
Можно сказать, что республиканцы помогают демократии сейчас со своими кампаниями, потому что демократы просто молчат и смотрят, когда они шевят друг друга. Когда это очевидно, что есть кандидат, и это будет Ромни, это начинается на самом деле.
О предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки размышляли международные обозреватели «Радио Свобода» Владимир Дубинский и Брайан Уитмор. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 1 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не смог принять новую резолюцию о ситуации в Сирии. Власти Киева отказались принимать от Москвы в подарок памятник Петру Столыпину. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин назвал недобросовестной политической борьбой заявление оппозиции о нелегитимности предстоящих президентских выборов. Путин не исключил, что в случае своей победы может предложить какие-то посты политическим оппонентам. Кандидат президента России Михаил Прохоров заявил, что готов сотрудничать на президентских выборах 4 марта с Лигой избирателей. Он договорился с этой организацией предоставить ее активистам 150 тысяч тысяч мандатов для работы на избирательных участках в качестве наблюдателей. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский заявил, что готов принять предложение Лиги избирателей послать ее активистов в качестве наблюдателей на избирательные участки на выборах 4 марта. В Москве члены оппозиционного движения «Солидарность» вывесили сегодня на Софийской набережной напротив Кремля баннер с надписью «Путин, уходи». Через час небольшим баннер был снят сотрудниками полиции. Общественная палата России открыла специальный телефон для сообщения о случаях принуждения учителей к участию в митинге в поддержку премьер-министра Владимира Путина. У фонда «Справедливая помощь», который возглавляет доктор Лиза Елизавета Глинка, заблокировали счета после того, как она вошла в состав учредителей гражданского объединения «Лига избирателей». В Таиланде остается под арестом управляющий директор таиландского офиса российской компании «Лантотур» Ольга Шендрик. Адвокатам пока не удалось добиться ее освобождения под залог. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сдержанно приветствовало результаты трехдневного визита своих инспекторов в Иран. Заместитель главы МАГАТЭ Херман Накерц, который возглавил группу инспекторов, заявил, что достигнут прогресс в усилиях убедить иранских официальных лиц в необходимости учитывать озабоченность западных стран.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 1 февраля. Заседание Совета Безопасности ООН, созванное во вторник вечером для обсуждения проекта новой резолюции по Сирии, внесенного Лигой арабских государств, закончилось безрезультатно. Россия и Китай отказались поддержать планы Лиги, Франция, США и Великобритания подвергнуть согласованному давлению режим сирийского президента Башара Асада, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Гостев.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Эль-Араби призвал Совет Безопасности ООН принять быстрые решительные меры, чтобы остановить кровопролитие в Сирии за последний год, унесшие жизни почти 5500 человек. Премьер-министр Катара шейх Хамад Аль-Тани, считающийся в арабском мире и внутри Лиги одним из главных оппонентов президента Сирии Башара Асада, заявил в ООН, что, цитата, «сирийская машина смерти продолжает ежедневную работу». Примерно с такими же заявлениями на заседании Совбеза во вторник выступила и госсекретарь США Хиллари Клинтон, подчеркнувшая, что обсуждаемый проект резолюции по Сирии не предполагает вооруженной интервенции, против чего неоднократно и весьма жестко выступали Россия и Китай.
На данный момент совершенно очевидно, что подавляющее большинство нападений на мирных граждан на совести сил Башара Асада. Однако по мере того, как все больше граждан берется за оружие, чтобы сопротивляться насилию со стороны режима, насилие все больше и больше выходит из-под контроля. Этот кризис должен быть разрешен мирными средствами. Для того, чтобы так и произошло, по мнению Соединенных Штатов, президент Асад обязан уйти со своего поста и позволить другим политикам начать процесс переговоров, которые завершились бы демократическими выборами и политическими реформами, которые удовлетворяли бы все надежды и обеспечивали соблюдение универсальных прав человека для сирийского народа.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон дала понять, что в ближайшее время намерена добиться встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения сирийского кризиса. Ранее у наблюдателей сложилось впечатление, что стороны словно специально не слышат друг друга, затягивая время переговоров. В преддверии заседания Совета Безопасности ООН Лавров сказал следующее.
Мы никогда нигде не говорили, что сохранение Асада у власти является предпосылкой урегулирования. Мы говорили о том, что решение должно быть именно сирийским. Отказ садиться за стол переговоров с представителями режима. Какая альтернатива? Чтобы режим добили, если требуют от Асада уйти, а он не уходит. Ну что делать? Вызывать авиацию? Бомбить? Это мы проходили уже. И этого Совет Безопасности не одобрит никогда. Это я вам гарантирую.
Сергей Лавров не приехал на заседание Совбеза в Нью-Йорке, так как продолжает поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. После Японии, Брунея, Новой Зеландии и Австралии в среду он прибыл на Фиджи. Некоторые российские и западные СМИ начали высказывать предположение, что Лавров специально избегает разговора с Клинтон и игнорирует ее звонки, на что госсекретарь США ответила вчера так.
Я намереваюсь поговорить обо всем с Сергеем Лавровым. Он сейчас путешествует по Австралии. Я сама также бывала в Австралии, и иногда там действительно бывают проблемы со связью. Я не думаю, что имеет смысл искать дополнительную интригу во всем этом.
Переговоры в Совбезе по Сирии продолжает вести от имени России постоянный представитель в ООН Виталий Чуркин. Он во вторник заявил, что Москва считает недопустимым нажим на Дамаск, так как уверена, что это первый шаг на пути к внешнему вмешательству в Сирии.
«Не навреди» — вот принцип, о котором нельзя забывать при работе над проектами резолюций Совета Безопасности. Ведь известно, что своими решениями мы можем осложнить ситуацию, спровоцировать новые конфликты, новое кровопролитие. Когда вы сидите за рулем, а Лига арабских государств сейчас именно в таком положении, иногда вы можете слишком сильно нажать на газ и в итоге оказаться в яме.
Позднее во вторник вечером Виталий Чуркин сказал:
«Мы о происходящем в Сирии знаем из разных источников. В городе Забадане, например, после того, как он перешел под контроль боевиков, начались убийства, грабежи, разбой. Разграбленной оказалась и загородная резиденция российского посла. Город покинуло несколько тысяч мирных жителей. Мы обратились к сирийским властям и ко всем оппозиционным группам направить своих представителей в Москву во взаимоприемлемые сроки для проведения неформальных контактов без предварительных условий. Это позволило бы сирийским сторонам обсудить многие вопросы национальной повестки дня без каких-либо ограничений».
По данным сирийских правозащитных групп, только с начала этой недели в ходе столкновений в Сирии погибли около 100 человек. Общее число жертв за 10 месяцев беспорядков приближается к 5,5 тысячам. По призыву оппозиционного сирийского национального совета, сирийские иммигранты в нескольких странах мира в последние дни устроили манифестации возле российских дипломатических представительств, в том числе перед зданием ООН, в знак протеста против поддержки Москвой режима Башара Асада и ее противодействия принятию новой резолюции по Сирии. Почему Россия столь упорно сопротивляется предложениям США, Запада, Лиги арабских государств? О причинах нынешнего дипломатического противостояния размышляет политический аналитик Юрий Федоров.
Инерция холодной войны, конфронтация, она сохраняется и сохраняется до сих пор, прежде всего, в России. Хотя, конечно, ситуация сегодня по очень многим параметрам отличается от того, что было, скажем, 25 лет тому назад. Есть несколько факторов, которые определяют, на мой взгляд, противостояние между Россией и Западом, по таким проблемам, как Сирия, Иран и так далее. Первый фактор – это какая-то глубокая внутренняя симпатия российского политического класса, по крайней мере, значительной его части, к лидерам типа Асада. Они рассматриваются как более близкие, или, если пользоваться не очень хорошим советским термином, социально близкие для тех людей, которые сегодня определяют внешнюю политику России. Второй фактор, как мне представляется, стремление Кремля найти какие-то слабые места в американской, вообще в западной позиции в мире и попытаться сыграть на этих уязвимых точках, чтобы получить дополнительные бонусы по каким-то другим проблемам. Здесь идет игра геополитическая в духе XIX века. Я нажимаю на ваш больной мозоль с тем, чтобы вы пошли навстречу мне по другим проблемам в других регионах.
Такую точку зрения разделяют многие эксперты, российские и западные, указывающие также на то, что Москва сейчас упорно не идет ни на какие уступки Западу в сирийском вопросе из-за приближающихся президентских выборов в России. Кандидат в президенты и премьер-министр Владимир Путин на общем фоне своей пошатнувшейся популярности опасается предстать перед избирателями еще и слабым политиком на мировой арене. Александр Гостев, Радио Свобода.
Мы с супругой свои игрушечки выставляли. Но у нас как-то так получилось, что у нас темная сторона в основном была представлена нанополицейскими.
Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Первый выпуск новой серии бесед и размышлений о том, какой хочет видеть Россию новое поколение. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в четверг. Время московское. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 1 февраля. В Роттердаме подходит к концу международный кинофестиваль. Среди 15 участников основного конкурса и российский участник – это фильм «Шапито-шоу» Сергея Лобана и Марины Потаповой, а также картина режиссера Василия Сигарева «Жить». О ходе кинофестиваля я беседу со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Роттердаме Дмитрием Волчиком.
Мне кажется, что фестиваль возвращается к своим истокам, к изначальной повестке дня после периода некоторой турбулентности, когда менялось руководство и пробовали различные, прямо скажем, не всегда всегда удачные варианты модернизации. Самым прекрасным в Роттердаме было пристрастие к неумеренности, к фильмам, не имеющим отношения к коммерческим шаблонам, пристрастие к экспериментам, в том числе самым радикальным. Ну, не всякий фестиваль возьмется, например, показывать фильм, который идет целый день, 9, 10, 12 часов. А в Роттердаме никого этот формат не удивляет. И отборщики к нему готовы, и зрители на такой сеанс придут. Или вот такой жанр, как арт-порно, для многих фестивалей неприемлемый. В Роттердаме он никого не смутит. В этом году самая интересная программа фестиваля – «Мусорная глотка». Это буквальный перевод названия района в бразильском городе Сан-Паулу. Бока-де-Лиш, он называется по-португальски. Это район, где в конце 60-х годов зародилась такая бунтарская кинокультура. Снимались жанровые фильмы, в том числе порнографические, фильмы ужасов и комедии, и вестерны. И работали выдающиеся режиссеры, которые в основном неизвестны за пределами Бразилии. И составитель этой программы, кинокритик Гейб Клингер, нашел в бразильских архивах немало шедевров, в том числе и совершенно забытых на родине. Для этого он посмотрел огромное количество архивных пленок, в частности, более 200 порнофильмов. Представьте, Андрей, как тяжело ему пришлось.
А зрителям-то как?
Зрители довольны. Очень много людей приходят на эти сеансы, и все пишут об этих фильмах. Выбор совершенно замечательный.
Дмитрий, какой конкурсный фильм привлек наибольший интерес?
Ну, уже 2 года примерно в синефильских кругах есть такой большой интерес к греческому кино. Возник он после того, как на Каннском фестивале был показан фильм Йоргоса Лантимоса «Клык». Потом были фильмы «Аттенберг» и «Альпы», позволившие уже говорить о целой школе или волне в греческом кинематографе. И вот сейчас в Роттердаме в конкурсе новое произведение этой волны, фильм Бабиса Макридиса «Л», одна буква «Л». Сценарий написал Евтимис Филиппов, это сценарист фильма Лантимоса «Альпы», который получил награду на Венецианском фестивале в прошлом году. Естественно, все бросились смотреть этот фильм «Л», и, к сожалению, он оказался намного слабее прежних работ этой школы. То есть все отличительные черты нового греческого кино. Это такой брутальный абсурдизм. Герои произносят реплики без выражения, как будто читают разговорник. Ну, собственно, этому приему ведь 60 лет. Это очень похоже на пьесу Ионеско. В театре было много таких постановок, а в полнометражном кино довольно мало. Но если в «Клыке» и в «Альпах» был создан такой абсурдный, но все-таки самостоятельный мир, живущий по своим законам, то в фильме «Л» остался только прием, а никакой драматургической конструкции нет. И все это выглядит просто скучно. Так что вот фильм, на который больше всего возлагали надежд, разочаровал. Ну, меня, во всяком случае.
В конкурсе Роттердамского кинофестиваля в этом году есть российское участие. Это фильм театрального режиссера из Екатеринбурга Василия Сигарева под названием «Жить». В свое время, пару лет назад, дебют Сигарева, фильм «Волчок», был хорошо принят критикой и зрителями. Его новая работа произвела на вас впечатление?
Да, не все, наверное, со мной согласятся. Я слышал и недоброжелательные отзывы, но мне кажется, что Василий Сигарев сделал замечательную картину. Это фильм о смерти, о скорби. Такие 3 новеллы о потере детей, о потере отца и о смерти любимого человека. Я думаю, что ближе всего к миру Сигарева мир Юрия Мамлеева. Вот это ощущение промежуточного мира, мира между живыми и мертвыми. Это может быть немного такой фольклорный мир, такой страшный мир русской сказки. Но и с другой стороны, сегодняшний постсоветский мир, где каждый за себя, а Бог против всех. Это картина, которую не просто смотреть, потому что существует психологический блок, желание как бы отодвигать, декорировать все связанное со смертью. Здесь никакой декорации нет, занавес поднят, и то, что мы видим на сцене, производит очень сильное впечатление. Обязательно кто-нибудь упадет в обморок, сильная картина, и если бы была моя воля, я бы дал ей много наград, в частности, актриса Яна Троянова, по-моему, заслуживает награды за лучшую женскую роль.
О кинофестивале в Роттердаме рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Дмитрий Волчек. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В России продолжают обсуждать проект общественного российского телевидения. Сегодня газеты сообщили о том, что рассматривается вариант открытия общественного телевидения на базе телеканала ТВЦ или «Звезда». При этом вариант со «Звездой» является более вероятным. Какова практика организации общественного телевидения в других странах, в странах Запада? Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Система общественно-правового радио и телевидения ФРГ входит в 2 телерадиокорпорации АРД и ЦДФ, а также объединение радиостанций «Deutschlandradio». Общее для всей системы это финансирование за счет обязательного сбора абонентской платы с каждого зарегистрированного в Германии теле- и радиоприемника. Этими сборами занимается специальная организация. До сих пор при сложной системе сбора денег каждый житель ФРГ должен был платить отдельно за радиоприемник и отдельно за телевизор. Совсем недавно была сделана попытка обложить платы и компьютеры. Но вскоре, после развернувшейся общественной дискуссии, была согласована реформа, и через год, с 1 января 2013 года, плата будет взиматься с каждой квартиры, независимо от числа приемников и телевизоров, а также числа проживающих в этой квартире. На первый взгляд кажется, что общая сумма сборов уменьшится. Но это не так. Упрощение системы и практически отсутствие необходимости дифференцированного контроля приведут к тому, что чистая сумма сборов не уменьшится, к тому же поборами на радио и телевидение будут обложены все государственные и частные предприятия и структуры, а также общественные организации. Сумма сбора с квартиры будет стабильной, она будет составлять 17 евро 98 центов в месяц. В результате образуется бюджет всей системы, например, бюджет АРД составляет 6,3 миллиарда евро в год. Корпорация АРД, первый федеральный канал немецкого телевидения, а также 11 местных земельных каналов телевидения, кроме этого, АРД осуществляет вещание через сеть из более чем 50 радиостанций. Общественно-правовая форма собственности на радио и телевидение подразумевает, что компании не находятся ни в государственной, ни в частной собственности, а принадлежат всему обществу. Немного истории. АРД возникла 9 июня 1950 года путем объединения 6 земельных телекомпаний. Поначалу в систему входила совещательным голосом и радио американской армии. Форма заключенного договора, однако, гарантировала всем участникам полную творческую независимость. Сегодня в систему АРД входят и телеканалы восточных земель бывшей ГДР. ЦДФ, буквальный перевод «Второе немецкое телевидение», это также публично-правовая компания со штаб-квартирой в Майнце. Управление всеми структурами общественно-правового телевидения и радио осуществляется через органы, формируемые из представителей важнейших общественно-политических организаций, партий, церквей, профсоюзов и так далее. Должность главного руководителя того или иного общественно-правового телевидения называется «интендант». Она, как и другие руководящие должности, выборная. С 1 марта на телекорпорации ЦДФ пройдет смена руководителя. После 20 лет на этом посту уйдет на пенсию Маркус Шехтер. Его сменит Томас Беллут. Маркус Шехтер говорит о своей работе. По-моему, моя требующая полного напряжения сил работа, моя должность, одна из самых интересных в нашей стране, так как включает в себя сотню различных должностей. В целом же напряжение между желанием предоставлять обществу, интересующей его мультимедиальный продукт и ответственностью перед этим обществом, перед теми, на чьи деньги все делается, мотивирует быть постоянно в тонусе и реагировать своей работой на изменения в мире и технические изменения в дигитальных СМИ. А еще руководить предприятием с 10 тысячами творчески ориентированных сотрудников подразумевает умение находить верный тон с самыми разными людьми, умение их мотивировать. Важны также и контакты с внешним миром, чтобы быть уверенным в том, что наши идеи нужны обществу. Интересная и показательная история создания ЦДФ. Она уходит в 50-е годы, когда федеральный канцлер Конрад Аденауэр попытался поставить бурно развивающиеся телемедиа под контроль государства. Одним из направлений наступления федеральной власти на СМИ стала попытка создать государственный второй канал в противовес общественно-правовому первому каналу АРД. Столкнувшись с серьезной оппозицией функционеров АРД, не желавших терпеть государственных конкурентов, так и с оппозицией правительств федеральных земель, не хотевших усиления федерального центра, Аденауэр все же пытался воплотить свой проект вплоть до начала 60-х годов, пока в 1962 году решение Федерального конституционного суда ФРГ не признало саму возможность создания государственного телевидения незаконной и запретила федеральному центру любые попытки создания подобных СМИ. Тогда в качестве альтернативы и был создан второй, также общественно-правовой канал ЦДФ, отличающийся от АРД тем, что если АРД является децентрализованной структурой, содружеством множества местных компаний, то ЦДФ изначально создавалась как вертикально организованный централизованный проект. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры отказалась принимать в дар от России памятник Петру Столыпину, занимавшему в начале 20 века посты премьер-министра Российской империи и министра внутренних дел. Столыпин, умеренный реформатор экономики и социального хозяйства России, был убежденным монархистом и сторонником российского величия. В 1911 году Столыпин был убит в результате покушения во время визита государя-императора в Киевскую оперу. Руководитель комиссии Киевского горсовета Александр Брегинец расценил инициативу Министерства культуры России России об установке в столице Украины памятника Столыпину работы скульптора Зураба Церетели как политическую провокацию.
Я надеюсь, что как только выборы закончатся, эта провокация будет закончена тоже. Почему Министерство культуры вдруг неожиданно выступило лоббистом политиков и премьер-министров, непонятно. Ведь если бы Министерство культуры реально хотело подарить Киеву памятник, который бы символизировал дружбу украинского и российских народов, то есть очень много прекрасных людей, которые, будучи украинцами по национальности, сделали огромный вклад в развитие российской культуры. Ну, например, Антон Павлович Чехов, например, Анна Ахматова, Гоголь. А вот попытка Министерства культуры дарить памятники политиков, причем со спорной репутацией, которые, кстати говоря, очень нехорошо закончили свою жизнь, и когда наши некоторые политики сравнивают себя с Столыпиным, хочется им напомнить, чем закончилась для Столыпина его реформы и чем закончились реформы Столыпина для Российской империи. Памятник Столыпину не нужен как спорному политику, не нужен как политику, который представляет тот период жизни, в том числе Украины, который сегодня очень неприятен и не актуален. То есть я имею в виду те периоды, связанные с царизмом и советской властью. И третье, мне кажется, что дружеские отношения надо укреплять на однозначно положительных примерах. Тех, которых одинаково позитивно воспринимаются двумя сторонами. Потому что было бы странно, если бы украинское правительство, Министерство культуры вдруг неожиданно предложила поставить в Москве памятник Бандере, героям Крут или Петлюре, или кому-нибудь еще. Украина же этого не делает. России тоже надо более тонко понимать политическую ситуацию. Но как только выборы закончатся, наверное, надо будет им аккуратно отозвать это предложение, не ожидая абсолютно полного провала этой идеи, потому что решение нашей комиссии, оно не окончательно, еще будет рассматривать это несколько других комиссий, и если будет необходимо, если какая-то из комиссий это поддержит, в чем я сильно сомневаюсь, то решение будет вынесено на сессию Киевсовета, и там будет проводиться окончательное голосование.
Говорил киевский политик Александр Брегинец. В 1913 году в центре Киева на собранные по подписке средства был установлен памятник Петру Столыпину с надписью на украинском языке на постаменте премьер-министру «Русские люди». Однако большевики снесли этот монумент сразу после своего прихода к власти. Могилу премьер-министра в Киево-Печерской лавре в советское время заасфальтировали, и обновленный надгробный крест на ней был открыт в день столетия со дня смерти этого государственного деятеля. На здании Киевского национального академического театра оперы и балета, в котором террорист Дмитрий Багров застрелил премьер-министра, нет мемориальной доски, хотя дискуссия на сей счет периодически ведется. Этично ли в сегодняшних обстоятельствах Москве предлагать независимой Украине в подарок памятник государственному деятелю времен Российской империи? Эту тему я обсудил с доктором исторических наук, специалистом по истории российского самодержавия Рафаилом Ганелиным.
Сторонник сохранения монархии и в социальном, и, конечно, в территориальном смысле, любыми средствами. Этому он подчинял все свои действия. Это не он был первый. Те лица, которые возглавляли Совет Министров, это были Витте, Столыпин, Горемыкин, они все, независимо от того, какую политику они проводили, были, государю неугодны. Появление фигуры председателя Совета Министров было, известным противоречием установившемуся, так скажем, обычному праву. Дело было не в политике Столыпина по отношению к Украине. Он был сторонником введения земства в тех частях империи, где его не было. Он считал необходимым новые формы управления распространить на всю страну, видя в этом залог ее сохранения. Ну и самое главное, и это очень важно, была третья сила, это департамент полиции. И департамент полиции вел свою политику, часто связанную с террором революционного или провокационного происхождения. Предшественник и Витте, и Столыпина на посту министра внутренних дел Плеве был убит, взорван. Был убит министр народного просвещения Боголепов. На Витте было совершено покушение в его доме. И на Столыпина то же самое. У Столыпина были странные отношения с черносотенцами. Он давал деньги на газеты и на все их, так сказать, предприятия. Они деньги брали и начинали его травлю своей пропаганде.
Это случайность историческая, что Столыпин был убит именно в Киеве? Или как-то так силовые линии истории сошлись, что именно этот город стал для него роковой?
В этом был было какое-то тактическое совпадение. Киевское охранное отделение могло быть вот в каком-то таком, знаете, ну, в провокационном узле. На сцене Киевского оперного театра сам Николай II стоял ведь в нескольких шагах от него. И не было никакой уверенности в том, что Багров не сделает нескольких выстрелов. В эмиграции полицейские авторитеты и иногда бормотали, что старый строй погубила не революция, а провокация.
Вы упомянули об украинской политике Столыпина. У него была какая-то специальная политика по отношению к Украине или нет? Или это все было просто в рамках общей какой-то имперской политики по отношению к национальным окраинам?
Время уже достаточно много получило прав, которые в тех обстоятельствах были возможны. А при выборах в Думу украинские губернии тоже имели достаточное представительство. Большего тогда, кстати, никто и не требовал, потому что этот самый знаменитый социал-демократический лозунг самоопределения вплоть до отделения, он в легальной пропаганде почти не фигурировал. А так, ну что же, было много и украинофилов, и в этом смысле мне неизвестно ничего такого, что Столыпин бы против украинцев замышлял. Больше того, он ведь в еврейском вопросе останавливал государя, когда тот под влиянием черносотенцев затевал какие-то против евреев действия там и так далее. На самом деле он был проводником той самой модернизаторской линии, для которой существование того, что называлось объединенным правительством, то есть Совета министров, было необходимо. Обычно считается, что признаком вот отсталости России было отсутствие народного представительства до открытия Думы и так далее. Царские министры из числа наиболее просвещенных и либеральных считали большим злом отсутствие того, что они называли объединенным министерством. То есть то обстоятельство, что министры собраться вместе и обсуждать до того, как Совет министров стал функционировать, обсуждать общегосударственные проблемы без государя, не имели возможности.
Если я предположу, что крестьянская реформа, которую пытался осуществить Столыпин, особенно больно ударила по украинскому крестьянству, это будет правильно?
Она не ударила, она привела к некоторым пертурбациям. Врагом Столыпина было не столько крестьянство, сколько консервативная часть помещичьего общественного мнения. Хотя целый ряд землевладельцев приветствовали земельные реформы. Земельная его реформа была для страны, вероятно, в общем, благодетельной. Община стала все-таки уж очень и очень музейным таким явлением.
Рафаэль Александрович, если бы из высоких правительственных российских структур к вам обратились за экспертной оценкой, уместным ли было сейчас подарить России, Украине памятник Столыпину? Какой был ваш ответ?
Ну, памятник, я не знаю. Оперный театр существует. Вот мемориальная доска там была бы уместна, посвященная событию, которое там произошло. И я бы сказал, что нашей власти следовало принять в этом участие.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 1 февраля я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» на Украине Владимиром Ивахненко, были петербургский историк Рафаил Ганелин и киевский политик Александр Брегинец. Киевский городской совет отказался принимать в дар от России памятник Петру Столыпину. Вот так обстояли дела в среду 1 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ромни вернул себе лидерство, которое он уступил Гингричу.
Полиция отжимала людей, они каким-то образом возвращались.
Сразу нескольким активистам домой заведовались сотрудники центра по противодействию.
Закон об альтернативной гражданской службе был принят 10 лет назад.
Если власти не освобождают политзаключенных, демократические кандидаты снимаются с выборов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».